В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «С грузинского на английский. Что узнали на Генассамблее ООН о грузинских выборах?» Предвыборная неотвратимость правосудия. В Тбилиси выносят приговоры по делу 26 мая 2011 года. Трагедия в Гудауте. Самоубийство отчаяния или убийство чести. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Сепаратисты на востоке Украины договорились с Киевом об обмене всех пленных. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки оружия Украине. Нанесены авиаудары по восточной части Алеппо, погибли 45 человек. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили сегодня о договоренности с Киевом об освобождении всех пленных. Представитель так называемой ЛНР Ольга Копцева сообщила, что договоренность была достигнута в ходе встречи в Минске 21 сентября, на которой было подписано рамочное соглашение о разведении сил на Донбассе. В среду вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что сепаратисты согласились допустить представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к пленным украинцам. Об обмене пленными она не упомянула. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 9600 человек. Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила предоставление Украине летальных оборонительных систем вооружений. Об этом говорится в утвержденном палатой законопроекте о поддержке стабильности и демократии на Украине, который ранее был поддержан Комитетом по иностранным делам. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты американского Конгресса. Посольство Украины в США сообщило, что документ, инициированный сопредседателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эллиотом Энгелем и внесенный им совместно с конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером, закрепляет сохранение американских санкций против России до своевременного, полного и доказанного выполнения минских договоренностей. В сообщении, обнародованном сегодня на странице посольства Украины в Фейсбуке, говорится, что в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельное положение законопроекта направлено на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины, сообщают в посольстве этой страны США. При авиаударах по сирийскому городу Алеппо в ночь на четверг погибли 45 человек. Бомбардировке подверглись кварталы восточной части города, которую контролирует вооруженная оппозиция. Представители повстанцев и спасатели сообщили, что применялись также зажигательные бомбы. По их мнению, это была самая массированная воздушная атака за последние несколько месяцев. Она сопровождалась артиллерийским обстрелом. Согласно неподтвержденным данным, авиаудары наносились сирийские или российские самолеты, или бомбардировка была совместной. 21 сентября Россия и режим президента Сирии Башара Асада отвергли призыв США прекратить бомбардировки в надежде восстановить неудавшееся перемирие. Перед этим позиции сирийских правительственных сил подверглись авиаударам со стороны возглавляемой США коалиции, которая воюет с боевиками-исламистами. В четверг же ООН приняла решение возобновить гуманитарные поставки в осажденные районы Сирии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель ведомства ООН по координации гуманитарной деятельности Йенс Лерке.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Шарлотт в штате Северная Каролина в среду вечером во время протестов один из участников получил пулевое ранение и доставлен в местную больницу в критическом состоянии, сообщают городские власти. Выстрел был произведен из толпы протестующих. Протесты, в которых принимает участие несколько сотен человек, начались во вторник, вскоре после того, как местный полицейский застрелил афроамериканца, отказавшегося положить на землю пистолет, находившийся у него в руках. Родственники убитого объявили в социальных сетях, что у него в действительности в руках находилась книга, что добавило эмоций протестующим. В первую ночь были сожжены полицейские машины, несколько полицейских получили ранения. В среду полиция применила для разгона демонстрантов, поджигавших мусорные баки, слезоточивый газ. Губернатор штата Пэт Макрори объявил, что на помощь городской полиции будут направлены подразделения полиции штата. Любое насилие, направленное против жителей, полиции или на уничтожение собственности, будет пресечено, предупредил губернатор. Демонстранты протестуют против того, что они называют полицейским насилием в отношении афроамериканцев, несмотря на то, что полицейским, открывшим стрельбу, был афроамериканец, и начальником полиции Шарлотта тоже является афроамериканец. Вице-президент США Джо Байден призвал президента Украины Петра Порошенко активнее проводить политические и экономические реформы, иначе есть риск, что некоторые страны Евросоюза могут отменить санкции в отношении России. Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, Байден отметил, что есть по крайней мере 5 стран, которые прямо сейчас могут заявить о выходе из санкций против Москвы, если украинские власти дадут повод, передает Reuters. По словам Байдена, на каждую неделю с начала кризиса на Украине 2-3 часа он каждую неделю разговаривает по телефону с украинским руководством, призывая его проводить реформы, а также уговаривая Германию, Францию и Италию сохранить санкции.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с трибуны ООН, рассказав Генеральной Ассамблее о проблемах на оккупированных территориях, отношениях с Россией и реформах в Грузии. Но, возможно, с большим вниманием слушали премьер-министра не в Нью-Йорке, а в самой Грузии, в которой любое слово власти обречено восприниматься как предвыборное. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Мы достигли большого прогресса на пути строительства сильных и эффективных государственных институтов, начал свое выступление на 71-й Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Демократическое развитие государства продолжится и после парламентских выборов 8 октября, с уверенностью заявил он. Однако развитие это не может быть полноценным до тех пор, пока остается открытым вопрос безопасности страны, пока 20% Грузии оккупированы войсками другой страны, сказал Квирикашвили.
У сотни тысяч людей сегодня нет возможности вернуть свои права. Установленные оккупантами колючая проволока и оградительные конструкции отделяют грузинские семьи и общины друг от друга. Жители оккупированных территорий постоянно подвергаются дискриминации, нарушаются права человека. Ограничены их права на передвижение и собственность. У них нет и права получить образование на родном языке. Я осуждаю факт проведения выборов в Государственную Думу России на оккупированных территориях Грузии, как еще один шаг Москвы в направлении политики, нацеленной на аннексию.
Квирикашвили отметил, что власти Грузии всячески пытаются наладить с Россией отношения, которые позволят приступить к реальной работе в этом направлении. Премьер поблагодарил членов Генассамблеи ООН за моральную поддержку, отраженную в резолюции. Однако настало время перейти от этой поддержки к конкретным действиям, сказал он. Комментируя эту часть выступления Квирикашвили, представитель партии Паата Бурчуладзе «Государство для народа» Георгий Вашадзе заявил, что трибуной можно было воспользоваться намного эффективнее.
Во время этого выступления он больше обращался к населению Грузии, нежели к международной общественности. Я считаю, что тема оккупации должна была быть выделена более четко. Нужно было назвать конкретные инициативы.
Во время подобных выступлений никто не говорит о деталях, утверждает политолог Заал Анджапаридзе. Он считает, что премьер правильно расставил акценты в вопросе налаживания отношений с Российской Федерацией.
Он отметил, что Грузия продолжит политику, которая проводилась на протяжении последних 4 лет. Возможно, это непопулярное решение в глазах определенной части грузинского общества. Однако, исходя из того факта, что уровень международной поддержки не позволяет нам рассчитывать на серьезную помощь, у властей Грузии просто нет иного пути. Они вынуждены проводить подобную политику для снижения градуса напряженности с Россией.
Кроме положения на оккупированных территориях и отношений с Россией, за 20 минут своего выступления премьер рассказал участникам Генассамблеи о прогрессе, который отмечается в Грузии в сферах экономики и бизнеса, трудоустройства, образовательной системе, а также положения в тюрьмах и судебной системы страны.
Мы предприняли важные меры для укрепления верховенства закона. Мы осуществили фундаментальные реформы в судебной системе. Мы расширили права обвиняемых и покончили с безнаказанностью представителей властей и чиновников. Сегодня все граждане равны перед законом. Мы продолжаем реформировать эту систему, чтобы отвечать высшим международным стандартам.
Не верит этим словам представитель партии «Национальное движение» Элене Хоштария.
Как бы красиво мы ни говорили о реформе судебной системы, в то время, когда в Грузии парализован Конституционный суд, из-за шантажа судей становится ясно, что это фарисейство. Это видит и международное сообщество, поскольку оно наблюдает за событиями в Грузии. Соответственно, это не принесет никакого эффекта. Чтобы получить какой-то результат, выступая с трибуны ООН или другой важной трибуны, очень важно описывать то, что реально происходит и о чем мы говорим в стране.
Речь Квирикашвили об осуществленных реформах действительно была чрезмерно оптимистична, согласился с Эленой Хоштари Заал Анджапаридзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За 2 недели до парламентских выборов в Грузии страсти накаляются. Власти достают из следственно-судебных запасников громкие дела против своих предшественников. После публикации новых, ранее неизвестных кадров о разгоне митинга 26 мая 2011 года бывшим высокопоставленным чиновником правительства Михаилу Саакашвили предъявляют новое обвинение. А Тбилисский городской суд внезапно вынес приговоры фигурантам другого дела об избиении депутата Валерия Гелашвили 11 лет назад. Всем во главе с Вано Миробишвили. В причинно-следственной связи разбирался Владимир Унанянц.
Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение в превышении служебных полномочий во время разгона акции оппозиции 26 мая 2011 года в Тбилиси бывшему высокопоставленному чиновнику МВД, а ныне начальнику одесской полиции Георгию Лорд-Кипанидзе.
В результате проведенного расследования на основе полученных доказательств Главная прокуратура Грузии постановила признать виновным в превышении служебных полномочий бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Лорд-Кипанидзе в соответствии со статьей 333 Уголовного кодекса Грузии.
Сказано в сообщении следственного ведомства. 2 дня назад, когда были опубликованы скандальные кадры, снятые в ту ночь оператором Департамента конституционной безопасности, лорд Кипанидзе было предложено явиться в прокуратуру для дачи показаний. Последний, сославшись на крайнюю загруженность, отказался.
Я никак не могу появиться в назначенное время в прокуратуре, так как у меня уже запланировано выступление с отчетом в одном из комитетов украинского парламента. Что касается дела 26 мая, я 3 или 4 раза был на допросе в главной прокуратуре и дал исчерпывающие ответы на все вопросы. По поводу обнародованного видео, могу сказать, что это сделано исключительно в контексте выборов.
Сегодня прокуратура обратилась в суд с ходатайством применить арест в виде меры пресечения в отношении бывшего замминистра внутренних дел. Но на этом следственно-судебная активность вокруг представителей Единого национального движения, бывшей правящей, а ныне главной оппозиционной партии, не закончилась. Тбилисский городской суд сегодня признал виновными в избиении в 2005 году якобы по заказу Михаила Саакашвили депутата Валерия Гелашвили, сразу 3 высокопоставленных чиновников МВД, во главе с самим бывшим министром Вано Миробишвили. Последний получил 6 лет и 9 месяцев тюрьмы. Проходивший по делу вместе с ним начальник специального оперативного департамента МВД Рекле Кодуа и сотрудник министерства Георгий Сирадзе по 9 лет. Правда, последние заочно. оба находятся за пределами Грузии. Адвокат обвиняемых Георгий Чевиашвили назвал приговор фарсом.
Это фарс, в котором мы принимаем участие только для того, чтобы были соблюдены все судебные процедуры. Сейчас предвыборный период, и, естественно, власти стараются добиться новых приговоров. Что касается обвинений, они строятся на показаниях Нино Бурджанадзе и Ираклия Украшвили, которые никогда не скрывали, что не упустят случая публично обвинить представителей бывших властей во всех смертных грехах.
Активизировалась прокуратура и по еще одному скандальному делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани. Сегодня на допрос был вызван ранее проходивший по этому делу бывший офицер Департамента конституционной безопасности Михаил Бибилуридзе. Тогда он был признан виновным в соучастии в убийстве, но позже указом президента Саакашвили досрочно освобожден, как и еще трое офицеров ДКБ. Теперь прокуроры намерены дать делу новый ход. В экспертном сообществе считают, власти специально приберегли улики, полученные за 4 года нахождения грузинской мечты у руля, к нынешним выборам. И теперь каждый день, оставшийся до голосования, общественности будут по порциям выдавать новые факты преступлений националов, главных соперников детища Бедзины Иванишвили в борьбе за власть. Политолог Гия Хухашвили обрисовал схему, по которой действует грузинская мечта.
Они, во-первых, говорят, что, может быть, я тебе не нравлюсь, но тот является садистом, так что у тебя выбор между плохим и худшим. И в этом случае они доказывают, что национальное движение еще хуже, чем грузинская мечта. И пытаются вместе с этим сделать политический процесс двухполюсным. То есть вместе с этим они доказывают, что кто не с нами, те, значит, враги, а враг один – национальное движение. То есть они хотят провести линию фронта. И всех оппонентов, критиков и так далее поставить, значит, рядом с национальным движением. Это простая политическая схема, которая, скажем так, более или менее успешно всегда работала в Грузии, и не только в Грузии, так что этого они хотят добиться.
Что в итоге из этого получится, другой вопрос, говорит Хухашвили. Да, они могут нанести этими действиями определенный ущерб национальному движению, но вместе с тем они наносят ущерб и себе. Избиратель, по мнению политолога, прекрасно понимает, что все это инсинуации и большой блеф. И в конечном итоге польза от таких шагов будет вовсе не так много, как ожидают идеологи грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О чем пишут и о чем читают в Абхазии? О судьбе оппозиции и о благоустройстве, и об абхазской аджике, которую будут производить в Англии с обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Много разговоров о том, что оппозиция развалилась. Напротив, сегодня в ряды оппозиции вливаются все больше людей. Нам говорят, что мы проиграли референдум. Это не так. Этот политический процесс нас закалил и убедил в правоте наших действий, сказал руководитель фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Аслан Джаня на конференции, организованной блоком оппозиционных сил и посвященной общественно-политической и экономической ситуации в республике. Об этом сообщает агентство Абхазия Информ. Выступавшие оппозиционеры подчеркивали, что нынешние власти не справляются с возложенными на них обязанностями. Не преодолен раскол в обществе. По всей республике выдано всего несколько сотен паспортов. И это при том, что не за горами парламентские выборы. Все еще не решена проблема с документами жителей Гальского района. Представители блока оппозиционных сил объявили о подготовке к народному сходу. Глава администрации Ачимчирского района Хрипс Джопуа рассказала в СНИПРЕС о дальнейших планах по благоустройству городка, ранее принадлежавшего Абхазскому морскому пароходству. На днях кабинет министров принял решение о передаче части жилого микрорайона Ачимчирского морского порта в собственность районной администрации. В послевоенные годы в городке располагалась российская военная организация, а проживающие там люди в ней работали, и сам городок принадлежал принадлежал российской стороне. Позже микрорайон передали Абхазскому морскому пароходству, так как на территории Ачимчирского морского порта функционировал судоремонтный завод. В городке существуют проблемы водоснабжения и электроснабжения. Есть дома, которые не подключены к общей системе канализации. Администрация города совместно с жилищно-коммунальными службами планирует начать соответствующие ремонтные работы, провести электрокоммуникации, водопроводные трубы, сделать капитальный ремонт и так далее, сообщил Хрипс Джопуа. В микрорайоне проживает около 100 семей. После капитального ремонта домов у администрации города появится возможность выделить квартиры в городке приблизительно еще 50 семьям. В Англии начали производить абхазскую аджику. Зародилась эта идея в семье Астамура Картава и Гунды Хьюит Картава. Это первое и единственное производство абхазской аджики в Соединенном Королевстве. В интервью изданию «Абсны Лайф» начинающие предприниматели рассказали о подробностях своего нового дела. На стадии изучения потребительского спроса сложно убедить инвесторов серьезно вкладывать в проект, поэтому пока аджику делаем дома, небольшими партиями. Но в мыслях мы уже рисуем планы по созданию производства вне дома, рассказала Гунда Хьюит Картава. В Англии есть абхазская община, в основном те, кто приехали из Турции в последние десятилетия, где-то 170 человек. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Абхазская общественность обеспокоена случаями самосудов, когда члены семьи выносят смертные приговоры родственникам, которые, по их мнению, нарушают нравственные устои и бесчестят своим поведением род. Представители ряда неправительственных организаций самопровозглашенной республики протестуют против самоуправства и утверждают, что никогда в абхазских традициях не было узаконенных убийств. Высшим наказанием за аморальное поведение было изгнание. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера на сайте благотворительного фонда «Асаркия» было опубликовано письмо, подписанное представителями ряда общественных организаций Абхазии, в котором они сообщают о конкретном случае, произошедшем в городе Гудаута. Авторы обращения пишут: «Согласно имеющейся информации, в различных районах страны уже произошло несколько случаев, когда женщин по недоказанному обвинению в нарушении моральных норм убивали их близкие родственники, прикрывая при этом абхазскими традициями. Последний случай в городе Гудаута потрясает. Молодую мать, чья вина не была доказана, а только предполагалась на основе нескольких смс-сообщений, родные забрали из семьи мужа, а через неделю она якобы повесилась, оставив малолетнюю дочь. Есть весьма серьезные основания сомневаться в том, что молодая женщина действительно наложила на себя руки. Гули Кичба, председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость», которая подписала данное обращение, поясняет.
Эти слухи пришли от соседей, от каких-то близких родственников, которые тоже возмущались. Семья не имеет права вообще нарушать права женщины, тем более таким методом. Поэтому мы выразили свое возмущение и обратились в Гудаутскую прокуратуру, чтобы они, по крайней мере, расследовали, что нельзя пустить на самотек. Организации женские всегда защищали интересы женщин и всегда шли на то, чтобы мы уходили от каких-то наших пережитков. Хотя в абхазском менталитете и в обычае нашем, если мы возьмем тоже абсурд, такие методы никогда не делались. Это созывался род, решалось, виновного изгоняли или какие-то давали ему нарекания. Но чтобы убийство у нас такого вообще никогда не было. Это очень нехороший пример для нашего общества.
Неправительственная организация «Центр гуманитарных программ» также активно формулирует свою позицию в данном вопросе. Ее представитель Асида Шакрын рассказывает.
Я узнала, когда похороны, вот, что услышали, что повесилась или повесили девочку. А потом стали говорить больше о том, что ее повесили. Это не первый случай в Абхазии. Я не слышала, что было какое-то общественное осуждение вообще. И чтобы соседи возмутили. Что... Раньше люди думали о том, кто рядом живет. Если мы говорим о нормах абхазских, да, абхазских традициях, кто рядом, кто, какой сосед, кто, что он из себя представляет. Это было важно. Если этот сосед вел себя диким образом, не в соответствии с какими-то нормами, которые были приняты в обществе, то было это нарицание, это осуждение. Но все молчат. Меня вот возмущает отношение общества к этому вопросу. Почему мы не даем оценку этим процессам?
И представители общественности дали такую оценку в своем обращении. Семейные расправы, по их мнению, абсолютно неприемлемы для правового демократического государства, так как попирают основные права личности и способствуют разрушению семейных ценностей. Описанный выше инцидент является грубейшим нарушением законов и Конституции Республики Абхазия и не должен остаться незамеченным. Необходимо расследовать не только описанное выше происшествие, но и другие сходные случаи, имевшие место в последнее время, так как безнаказанность неизбежно ведет к ухудшению криминогенной ситуации в стране. Общественность ждет реакцию прокуратуры и надеется на то, что надзирающий за исполнением закона государственный орган не будет бездействовать и установит истину. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» сегодня о каникулах. В январе 4 выходных дня. Такой подарок получили жители самопровозглашенной республики в честь Дня независимости. Зарина Санакоева вышла на улицы города узнать, как граждане намерены использовать неожиданный досуг.
Какой ваш идеальный выходной?
Провести его с семьей. С семьей где-нибудь, либо в каком-нибудь месте, где можно... Будет так легче и детям, и взрослым. И если с детьми посидят бабушки и дедушки, то провести время с мужем в каком-нибудь романтичном месте.
Единственное, что я могу сказать, что праздники, не знаю, я очень довольна. И мероприятия, и все будет. Выходить погулять. Теперь уже есть такая возможность.
Ну, отдых с семьей на природе, можно хорошо отдохнуть как бы. На этих выходных мы с девчонками собирались. На поляне ухуварили, отдыхали. Да, вот, с друзьями, с семьей.
Ну, я люблю проводить выходные так же, как и все, наверное. Отдохнуть, приятно провести время. И с семьей побыть, и в гости сходить. Сейчас вот 4 дня выходных было. Но меня это не очень-то устраивает. Это слишком много, я считаю. Отрываешься от работы. Ладно, 1 день, 2 дня. Но что делать 4 дня? Дома тоже много работы, так что отдохнуть не очень-то удается.
Мы когда приезжаем домой в отпуск, мы едем на аттракционы, батуты, кинотеатр. Проводим так выходные. Кафе посидим, шопинг.
Это идеальный выходной, да. Для вас, да? Вот,
для нас, для семьи нашей, с детьми, с бабушками, дедушками.
Куда-нибудь. А здесь?
А здесь в спортзал ходим. Ну, вот когда-никогда собираемся вместе, там, праздники, не праздники, сами себе устраиваем. Вот, на полянку выйдем, шашлычки пожарим, сосиски пожарим.
Для меня идеальный выходной – это лежать на своей кровати, в своей комнате, читать любимую книгу в спокойствии и быть как бы далеко от цивилизации желательно. Ну, для меня это идеальный выходной. Достаточно для меня всего лишь одного дня в таком режиме, и мне уже будет легче как бы. Ну, вообще, конечно же, не добьешься такого выходного. И учитывая более реалистичные сегодняшние перспективы, идеальным выходным можно считать то, что можно не пойти в школу к репетитору, просто быть дома или погулять в городе.
Действительно, выходной – это когда ты с приятными людьми в хороших местах, экологически чистых местах Южной Осетии проводишь свой выходной день.
У вас часто есть такая возможность проводить так?
Я бы не сказала, что есть часто. Но не только само искать, где и как провести выходной, но чтобы это было предусмотрено заранее. И предлагали какие-то выходные. Я имею в виду, наверное, развлекательное время.
Ирина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвала.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы – третье по счету информационное агентство в Сухуми. Что изменилось в грузинском медиапространстве последние два года? И суд в Майкопе. В Тбилиси 21:30, Сухуми и Схинвали – 8:30 вечера. Время выпуска региональных новостей. В студии моя коллега Кетти Бочаришвили.
Евросоюз поддерживает либерализацию визового режима для граждан Грузии. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и глава европейской дипломатии, вице-президент Еврокомиссии Федерико Могерини на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Политики встретились в Нью-Йорке в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН, информируют новости Грузии. Квирикашвили заявил, что европейская и евроатлантическая интеграция необратимы. Представители ЕС, в свою очередь, положительно оценили демократические реформы в Грузии. Разговор коснулся и парламентских выборов, запланированных на 8 октября. Квирикашвили подчеркнул, что власти обеспечат проведение прозрачных и демократических выборов в соответствии с международными стандартами, для чего в страну приглашены иностранные наблюдатели. В настоящее время Евросоюз готовит окончательный вариант изменений правил для отмены визового режима с Грузией. За документ должны проголосовать на пленарном заседании Европарламента, а далее утвердить в Совете ЕС. После того, как европарламентарии одобрят законопроект, граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Главная прокуратура Грузии обвинила начальника главного управления национальной полиции в Одесской области Георгия Лурткипанидзе в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года в центре Тбилиси, сообщает новости Грузии. Георгия Лурткипанидзе, который в прошлом занимал пост замглавы МВД Грузии, три дня назад вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу о разгоне митинга 26 мая. Полицейский чиновник отказался приезжать в Грузию, сославшись на отсутствие времени и на то, что уже дал следствию исчерпывающую информацию о происшедшем. В итоге Лурткипанидзе стал обвиняемым по этому делу. Бедзина Иванишвили обвинил неправительственные организации в развращении общества. Этот комментарий бывший премьер-министр Грузии сделал в ответ на критику ряда НПО, которые заявили, что распространение видеокадров разгона акции 26 мая 2011 года в центре Тбилиси перед самыми парламентскими выборами вызывает вопросы. О каком третьем секторе мы говорим? Ведь он испачкан и весь в грязи. Это ведь именно они, извините за выражение, развратили общество. Такими агрессивными, как те, кто прикрываются третьим сектором, обычно не бывают. Даже члены нацдвижения, сказал сегодня Иванишвили на встрече с региональными СМИ. Подземный толчок зарегистрирован накануне вечером в акватории Черного моря в 58 километрах к юго-западу от города Ачамчира. По данным сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в 23 часа 27 минут по местному времени.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми вчера было учреждено третье по счету информационное агентство. По слухам, за его появлением стоит политическая партия «Айнар». Зачем понадобилось создавать новый информационный ресурс в маленькой самопровозглашенной республике, пытался выяснить наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря в ходе беседы с одним из учредителей новой структуры.
В Абхазии появилось еще одно, третье по счету, и второе независимое информационное агентство «Аяшара». Это слово переводится с абхазского языка как «правда», но название информагентства написано не современным абхазским шрифтом, а латиницей. У многих в обществе, как и у меня, при этом известии возник вопрос, зачем, собственно, маленькой Абхазии три информагентства? Не получится ли слишком много дублирования в освещение новостей. Сегодня мы встретились и поговорили с одним из учредителей агентства Адгуром Лагвилава. Произошло это в офисе «Аяшара» в здании напротив Сухумской городской прокуратуры в начале улицы Абазинской. Офис произвел на меня впечатление, особенно зал на несколько десятков человек для проведения пресс-конференций и подобных мероприятий. Далеко не у всех абхазских СМИ была такая стартовая площадка. Адгур Лагвилава, как я узнал, окончил в 2012 году Абхазский госуниверситет по специальности международные отношения, затем магистратуру дипломатической академии в Москве. На вопрос о том, за счет чего информагентство будет стараться отличаться от уже существующих в Абхазии, он сказал: «Идея создания нового местного информационного агентства принадлежит группе молодых людей, среди которых есть и пишущие журналисты из различных СМИ. Среди десятерых учредителей информагентства, кроме него самого, Алхас Аджинджел, Эсма Джикерба, Нисфа Аржба, Кадыр Аргун, Ирена Джопоа, Надир Битиев, Рисмак Аджинджел. При этом у них пока нет главного редактора, и работают все, можно сказать, на общественных началах. Что касается гонораров за материалы, то Адгур Лагвилава сказал:
«Ну, как мы видим, в первую очередь это за счет каких-то авторских материалов. То есть у нас нету площадки, по сути, где люди могут поделиться мнением, так скажем. Пусть это будут эксперты или просто там активные граждане, которые, ну, могут там, я не знаю, хорошо формулировать свои мысли. Потому что так, если последить за, к примеру, там, за Фейсбуком тем же, да, есть много людей, которые не являются там профессиональными ни журналистами, ни писателями, при том пишут там замечательные какие-то тексты.
То есть это будет скорее дискуссионная площадка, а не такой вот информационный.
Не, информационная составляющая,
ну,
тоже, да.
Да, но у вас как бы вот будет больше уклон в эту сторону. Задумано нечто синтетическое. Не только информагентство, в котором хотят восполнять существующий сегодня в абхазских СМИ дефицит публикаций о жизни региона в республике, но и дискуссионная площадка. Пользователи сайта смогут оставлять свои комментарии под публикациями. Площадка для проведения пресс-конференций и круглых столов.
У нас, вот, в принципе, это была вот и одной из, так скажем, мотивирующих причин, почему вообще мы это создали. Практически, наверное, полгода все было на стадии просто там разговоров где-то там на берегу, в кафе, о том, что у нас проблемы, у нас местные СМИ не развиты. Главная причина – это отсутствие ресурсов. Если бы здесь были бы только наши СМИ или наши какие-то смыслы местные вкладывают, это один разговор. Но у наших СМИ серьезная конкуренция, потому что там 3 года назад, 4 года назад такого не было. То есть не было «Спутника», не было там других сайтов. Ну, по сути, это российские сайты. Они не плохие, не хорошие, они другие. Это,
вы имеете, то есть у них повестка. Какие?
Ну вот был сайт «Сухум Москва», да, долгое время работал, который тоже там чужую повестку нам сюда навязывал, в агрессивной манере. У нас там появилось то явление, которого раньше не было, там анонимные сайты, которые выкладывали вот
видеоведущую информацию.
Да, и там сателлиты сайты, их 3-4. То есть осознание пришло от проблемы. Все средства, которые мы там с миру по нитке собирали, там, у друзей, у кого кто бизнесом занимается, да, там, вот, всю технику нам вот просто принесли, вот, куча компьютеров стоит, мы там их собирали, какой поломанный, стулья, столы, все, мы все собирали. оттуда. То есть у нас главная задача была на этом этапе это начать запуститься. Даже по сути такой, ну, эксперимент. Может, к чему-то он приведет, может быть, я не знаю, может, не все получится, как мы планируем.
Добавлю, что вчера на презентации напутствия новому агентству выразили парламентарий Ахрабжания, художник Батал Джапуа, юрист Тимур Голландия. В скором будущем выяснится, насколько это информагентство окажется востребованным в абхазском обществе и завладеет аудиторией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Теперь жизнь и в грузинском медиапространстве. НПО «Международная прозрачность Грузия» опубликовало исследование о том, как изменилось оно за последние 4 года. Количество СМИ увеличилось, говорят эксперты, но стали ли они более свободными? Могут ли они окупать себя, если доходы от рекламы слишком малы? Об основных результатах исследования рассказывает Анастасия Славинская.
В последние годы Грузия улучшила свои показатели в различных международных рейтингах, касающихся свободы слова. Во-первых, в этот предвыборный период у нас больше плюрализма в медиасреде, чем в прошлый, 4 года назад, говорит Анна Добрундашвили, старший исследователь НПО «Международная прозрачность Грузия». Во-вторых, рекламный рынок перестал быть подконтрольным власти и не монополизирован одной компанией. Что касается технических показателей, Грузия достаточно быстро и без проблем перешла на цифровое вещание, говорит Добрундашвили. В то же время одной из центральных проблем сейчас является вопрос владения телекомпанией «Рустави-2», в котором, продолжает исследователь, речь идет уже не о споре частных лиц, а в интересах определенных политических групп. Добрундашвили также говорит об увольнении журналистов из определенных телекомпаний, которые впоследствии рассказывали о вмешательстве владельцев в редакционную политику СМИ, а в ряде случаев и о вмешательстве власти, которая не хотела видеть в эфире неугодных журналистов, говорит Добрундашвили. В исследовании, наряду с прочими, речь идет о следующем случае.
28 сентября 2014 года журналист Вахо Саная покинул телекомпанию «Маэстро». Директор телекомпании Бая Гадабадзе заявила, что причиной этому были разногласия. В декабре того же года сам журналист распространил заявление, в котором говорил о том, что на встрече с директором «Маэстро» ему заявили, что он своей программой мог стать причиной противостояния канала с властью и создать ему проблемы. За несколько месяцев до этого программу Вахо Саная критиковало правительство. 20 мая его пресс-служба опубликовала заявление, в котором назвала программу «Репортаж Вахо Саная» от 18 мая тенденциозной. В программе вышли критические сюжеты в отношении деятельности правительства.
За последние несколько лет было зафиксировано более 15 случаев оказания давления на журналистов региональных СМИ со стороны властей. Объектами слежки и шантажа, по их словам, стали директор «Рустави-2» Ника Гварами, а журналисты Эка Мишвеладзе и Инга Григолия, рассказывает Добрундашвили. Это одна из важных проблем, учитывая то, что эффективного расследования этих случаев проведено не было, и, соответственно, виновные так и не были установлены и наказаны. Тем не менее, рост плюрализма в медиасреде налицо, говорит глава Ассоциации региональных вещателей Грузии Натия Купрашвили, хотя она считает, что СМИ стало даже слишком много. Сегодня в Грузии вещает 64 телекомпании. Год назад было отменено лицензирование, и с тех пор буквально ежемесячно появляются новые телеканалы, говорит Купрашвили. Между тем, если сравнивать количество телекомпаний с доходами от рекламы, которые достаточно снизились, становится ясно, что все они не могут быть самоокупаемыми. И тут уже возникают резонные сомнения по поводу того, поддерживают ли их жизнедеятельность политические группы. Мы можем свободно сказать, что в этот предвыборный период у нас есть СМИ, которые готовят продукт согласно политическим предпочтениям, но и эти предпочтения достаточно разнообразно представлены. Это очень интересное пространство для исследования, потому что у нас есть островок независимости, есть политическое разнообразие, есть политическое аффилирование, каждая партия практически связана хоть с одним СМИ. Кроме того, мы видим, что сами СМИ буквально контролируют определенные партии. Как бы то ни было, выбор у избирателя очень большой. Он может переключиться с одного канала на другой, выбрать издание, которое которое ему интересно. Говорит Купрашвили. Улучшения в плане свободы слова, продолжает она, сказываются и на качестве продукта. Эта связь не прямо пропорциональна и возможно, для того, чтобы прийти к качеству, понадобится больше времени. Однако мы видим, что политические дебаты в эфире разных телекомпаний очень разнообразны. Видим, что ежедневно освещается множество различных вопросов, говорит Купрашвили. Есть претензии к глубине материалов, которые часто бывают поверхностными. Тем не менее, свобода СМИ однозначно имеет положительное влияние на качество контента, считает Купрашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Майкопском городском суде рассматривается дело по обвинению черкесского общественника Аднана Хуады в даче взятки сотрудникам ГИБДД. Люди, знающие Хуады, убеждены, что дело сфальсифицировано, а истинные мотивы преследования связаны с общественной деятельностью обвиняемого. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Майкопе судят черкесского активиста Андана Хуаде за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. В российской практике случай редчайший. И дело здесь не в том, что в Адыгее вдруг народились честные гаишники или местные власти решили объявить войну взяточничеству. Совсем нет. Друзья Хуаде убеждены, что все дело в его общественной деятельности, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Активно выступал и выступает за признание геноцида черкесов мировым сообществом. По этой ситуации он обращался в парламент Польши, в Раду Украины. Его подпись стояла почти за всеми обращениями. В связи с этим к нему применялись профилактические меры, возможно, призванные с точки зрения сотрудников силовых ведомств вразумить его. Магазин, которым он владеет в центре Майкопа, подвергался каким-то несанкционированным проверкам. Проверку проводил Роспотребнадзор, но почему-то при проверке присутствовали и сотрудники ФСБ. Когда это все не очень сработало, начались более решительные действия. Он был поставлен под достаточно плотное наблюдение. И в итоге он попался.
Андан проскочил на красный свет светофора. Ситуация была спорная. Хуаде утверждал, что красный загорелся, когда он уже выехал на светофор, но его все равно лишили прав. Спустя некоторое время он попался вторично, когда, не имея прав, решил отвезти до дому своих гостей. По версии следствия, гаишники остановили Хуаде уже возле дома, когда он вернулся. И тогда он попытался им всучить взятку в размере 10 тысяч рублей. Дело возбудили 5 июня по статье 291, часть 3. Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере, по которой предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. По мнению адвоката Хуаде Иланда Обрегова, дело рассыпается в суде. Хуаде вины не признает. На 2 пятитысячных купюрах, якобы переданных гаишникам, нет его потожировых следов. Понятые по делу также не видели момент передачи взятки, а только деньги, лежащие между передними сиденьями патрульной машины. На суде понятые и вовсе запутались в своих показаниях, говорит Иланда Брегов.
Женщина призналась, в конце концов, что ее заранее пригласили за 2-3 часа в качестве понятой именно по этому делу. То есть заранее предупредили, что, скорее всего, такой человек будет остановлен, а его остановили буквально через 2-3 часа. За ним эта патрульная машина следовала длительное время, отслеживала его перемещение. То есть, ну, я считаю, что это была самая настоящая охота, потому что была цель, была задача любым способом дождаться, пока человек, возможно, совершит мелкое правонарушение. Они придрались к нему из-за того, что он якобы не включил поворотник при совершении маневра вправо. И остановили его прямо около его собственного дома.
Значит, понятой был предупрежден о том, куда он должен явиться и зачем.
Да,
за 3 часа до совершения правонарушения.
Более того, она пояснила, что это был ее знакомый полицейский, сотрудник правоохранительных органов. То есть это не просто там незнакомый человек, это знакомый. Она участвовала раньше в качестве понятой.
Сегодня состоялось очередное заседание Майкопского горсуда по делу Хуаде, на котором рассматривалось вещественное доказательство обвинения, аудиозапись беседы Андана Хуаде с офицерами ГИБДД, говорит Илан Добрегов.
Разговор ведется 50 минут, причем он почему-то разделен на 3 отдельных аудиозаписи, она не является непрерывной. В течение 50 минут неоднократно говорят, у нас выключены камеры в машине, ты не хочешь с нами дружить, обращаются к нему по имени. То есть создают, в принципе, все условия для того, чтобы попытаться пытаться его спровоцировать на дачу взятки. И даже при этом, при всем, Хуадэ им взятку не передает. Есть голос сотрудника, они говорят, что вы нам передаете, что взятка, он говорит, я вам ничего не даю.
По словам Иланда Абрегова, дело просто соткано из нарушений закона и несуразностей, начиная с обвинительного заключения. Дело в том, что 3 июля были внесены изменения в Уголовный кодекс. Была введена новая статья 291 прим. 2, по которой 10 тысяч рублей – это мелкое взяточничество со сроком наказания до 1 года. Зампрокурора Майкопа, когда подписывал обвинительное заключение уже в конце июля, прекрасно знал об этих изменениях, но не стал ничего менять и в нарушении закона выдвинул обвинение по сути по несуществующей тяжелой статье. Из-за этого общественник сидел под стражей несколько месяцев. Потребовалось решение Верховного суда Адыгеи, чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест ввиду ничтожности обвинений. Суд продолжается, Андан Хуадэ своей вины не признает, а мы будем следить за развитием событий. Мурат Гукимухов, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Панорама. Центральная Европа. Три страны». В гостях у Андрея Шароградского Ярослав Шимов и его собеседник, социолог Даниэль Мило.
Ни Запад, ни Восток. Чем-то средним чувствует себя большинство жителей трех стран Центральной Европы, отвечавших на вопросы социологов о геополитической ориентации своих государств. В Чехии и Венгрии, выбравших вариант «между Западом и Востоком» по 48%, в Словакии 52%. Частью Запада чувствует себя от четверти респондентов в Словакии до трети в Венгрии. Сторонников условного «Востока» оказалось, правда, исчезающе мало. Опрос, проведенный Братиславским исследовательским центром GlobSec в сотрудничестве с чешскими и венгерскими социологическими службами и опубликованный под названием «Центральная Европа под огнем пропаганды», принес и множество других интересных и неожиданных результатов. Их общий итог. Многие жители региона стали скептиками и пессимистами в отношении Евросоюза и НАТО, а российская пропаганда, все активнее действующая в этих странах, находит немало благодарных слушателей, читателей и зрителей. Прокомментировать результаты исследования наш коллега Ярослав Шимов попросил одного из его авторов, аналитика Института GlobSec Даниэля Мила.
Как получилось, что, если опираться на данные вашего опроса, большая часть граждан трех стран Центральной Европы после почти 20 лет членства в НАТО и 12 лет пребывания в Евросоюзе по-прежнему считает свои страны чем-то средним между Западом и Востоком? В чем причина?
Наверное, одна из главных причин – неприятие части общества тех основных принципов, на которых держится евроатлантическая интеграция. Вступление в НАТО и ЕС тогда, на рубеже тысячелетия, было следствием определенных позитивных надежд и взглядов, распространенных в обществе. Сегодня же мы наблюдаем разочарование в связи как с реальными социальными проблемами, так и с тем, что ожидания, вызванные интеграцией в западные структуры, были изначально завышенными. Результат – эрозия доверия к демократическим ценностям и упадок тех политических элит, которые отстаивали курс на евроатлантическую интеграцию.
Меня заинтересовали данные об относительной популярности идеи нейтралитета. О чем это говорит? Жители Центральной Европы не осознают или не воспринимают угрозы безопасности региона, в том числе и со стороны России в связи с украинским кризисом?
Нельзя однозначно интерпретировать эти результаты. В СМИ уже появились выводы о том, что граждане, в частности Словакии, предпочитают нейтралитет. Это не совсем так, потому что явное большинство опрошенных, в Чехии это 68%, в Венгрии более 70%, в Словакии 54%, заявили, что участие их страны в НАТО важно для обеспечения ее безопасности. Поэтому одновременный положительный ответ на вопрос о нейтралитете выглядит странно. Думаю, что здесь отражается подсознательное стремление избежать нежелательной ответственности выполнения обязательств, которые предполагают членство в НАТО. Это и повышение расходов отдельных стран на оборону, и в случае необходимости участия в коллективной защите других участников Альянса.
То есть позиция «моя хата с краю». Люди согласны, чтобы их страны находились под натовским зонтиком безопасности, но сами держать его над кем-то еще не хотят.
Да, часть респондентов тем самым как бы говорит. Мы понимаем, что угрозы безопасности, в том числе и региона Центральной Европы, существуют. Да, мы хотели бы быть уверены в том, что наша безопасность гарантирована военно-политическим союзом НАТО, но самим активно участвовать в его укреплении нам как-то не очень хочется. Это, по-моему, очень опасный тип мышления.
Если вернуться к вопросу о России и ее нынешней политике, по вашим данным, воспринимают ли граждане трех стран, где проводилось исследование, действия Москвы на Украине и в целом российский внешнеполитический курс последних лет как потенциальную угрозу их странам?
В одной из этих трех стран была...
Респондентам задавали и вопрос о том, что они считают наибольшей угрозой безопасности своего государства. Первые два места заняли беженцы и исламский терроризм. Россия оказалась на третьем-четвертом месте. Отмечу при этом, что даже попытки серьезного террористического нападения ни в одной из наших стран за все эти годы, к счастью, не было. Равно как не было и массивного притока беженцев, за исключением Венгрии, где эта ситуация длилась лишь пару месяцев летом 2015 года и сошла на нет. Тем не менее, то, что творится на восток от наших границ, агрессию России на Украине, аннексию Крыма, большинство граждан воспринимает как меньшую опасность по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, где мы видели в последнее время крупные теракты, где сохраняется напряженная ситуация с мигрантами. Предположу, что свою роль тут играет освещение всех этих проблем в СМИ. События на Украине почти исчезли из поля зрения общественности в Центральной Европе, в то время как о трагедиях во Франции и Бельгии говорили и писали очень много.
Может ли такое исчезновение восточной тематики быть как-то связано с пропагандистскими усилиями Кремля в вашем регионе?
В
какой-то мере да, хотя в целом причин того, почему, например, в Словакии наиболее сильно выражена пророссийская ориентация, можно назвать несколько. Было бы слишком большим упрощением все сваливать на пропаганду. Безусловно, она здесь действует. Мы, как и коллеги в соседних странах, отмечаем рост активности пророссийских проектов в интернете. Можно говорить об их скоординированной деятельности. Судя по всему, речь идет о попытке целенаправленно влиять на общественное мнение в направлении, соответствующем интересам России. Но, повторю, причин больше. Это и энергетическая зависимость от России, в случае со Словакией, почти полная. Это и воспоминания, и представления, связанные, например, с освобождением нашего региона советской армии в конце Второй мировой войны. Эти давние симпатии автоматически переносятся на нынешнюю Россию. Ну и, наконец, те самые нарративы, которые распространяет российская и пророссийская пропаганда. Представления о слабом и порочном Западе, бессмысленном НАТО, нефункционирующем ЕС и так далее. Эти идеи потом повторяют представители местных крайних экстремистских политических сил, но понемногу они начинают проникать и в мейнстрим.
Другая очевидная тенденция – рост антиамериканизма. В начале предыдущего десятилетия страны Центральной Европы рассматривались как наиболее лояльные союзники США, в противовес так называемой «старой Европе», прежде всего Франции и Германии. Сейчас, судя по вашим данным, все изменилось. Значительная доля респондентов винит Вашингтон в различных международных проблемах, от Ближнего Востока до Украины. Как объяснить это?
Думаю, что в нашем регионе довольно распространено недоверие к гегемону мировой политики, которым США, несомненно, являются. В результате, если интересы США в каком-то международном конфликте пересекаются с интересами других заметных игроков, например, России, часть общественности инстинктивно склоняется к поддержке более слабого и до сих пор играет свою роль, по нашим наблюдениям, наследие эпохи Джорджа Буша-младшего, Второй войны в Ираке, когда в обществе и среди политических элит распространилось отрицательное отношение к односторонним силовым действиям Соединенных Штатов. Не могу не отметить, что эти чувства и реакции, иногда четко неосознанные, неартикулированные, ловко использует та информационная кампания пророссийской пропаганды, которая очень часто базируется на критике любых внешнеполитических шагов США как заведомо агрессивных.
Можно ли как-то переломить негативные для сторонников прозападной ориентации тенденции в общественном мнении? И что, по-вашему, нужно для этого сделать?
Мы в рамках этого социологического исследования подготовили вместе с чешскими и венгерскими коллегами некоторые рекомендации. Могу их в сжатом виде изложить. Во-первых, нужно называть вещи своими именами, открыто заявить, что в этом регионе действует российская пропаганда, которая несет с собой определенные угрозы. В этом плане есть кое-какие сдвиги, например, заметное внимание, которое уделяется этой проблеме в ежегодных отчетах чешской контрразведки БИС и словацкой СИС. Неплохо было бы, чтобы на сей счет высказались и высоко
высокопоставленные политические представители. Во-вторых, надо четко ориентировать силовые структуры на борьбу с гибридными угрозами. Пропаганда лишь одна из них. В-третьих, важно разработать собственную стратегию в контексте нынешней информационной войны. Пока в нашем регионе мы видим в лучшем случае ответную реакцию. Что-то произошло, распространилась какая-то искаженная информация, власти и СМИ начинают объяснять, как обстоят дела на самом деле. Мы сами информационных поводов не создаем. А ведь нужно объяснять общественности, какие ценности мы поддерживаем, почему страны региона состоят в НАТО и ЕС, какие они получают от этого выгоды. С этим связана и поддержка качественной журналистики, информирующей в частности о внешней политике. Ну и последнее, не забывать о системе образования. Медиальная грамотность должна быть включена в учебные курсы. Надо развивать критическое мышление у школьников и студентов, потому что именно эта социальная группа, как показало наше исследование, больше всего склонна верить дезинформации и пропаганде. У них уровень доверия к так называемым альтернативным СМИ в два раза выше, чем у населения в целом.
Это было мнение аналитика института Globsec в Братиславе Даниэля Мила, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Напоминаю, это была рубрика «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.